Сухбат Афлатуни. «Как убить литературу?» Очерки о литературной политике и литературе начала 21 века. Убивать литературу я, разумеется, не собираюсь. Цели у меня, как надеюсь, будет видно, совершенно противоположные. Почему же такое название? Если есть доказательства от противного, могут быть и названия от противного. Несколько слов о составе и устройстве этой книги. В нее вошли статьи, заметки и обзоры последних 10 лет. Где-то треть всего опубликованного. Большая часть выходила с 2016 года в рубрике «Литературный барометр» в журнале «Дружба народов». Первую, третью и пятую части и составляют эти барометровские очерки, касающиеся самых разных сторон литературной политики и шире литературы и общества. Вторая часть более теоретическая, о самом понятии литературной политики, ее истории, ее современности, а также отдельных социальных аспектах современной российской прозы. Наконец, четвертая часть посвящена русской поэзии 2010-х годов. Опять же, с точки зрения социального и политического контекста, его косвенного влияния. Еще раз мысленно усиливаю голосом. Речь идет о влиянии очень опосредованном, косвенном, если воспринимать его слишком буквально, легко скатиться в вульгарный социологизм. Но о влиянии существующем и существовавшем всегда. И последнее, чисто формальное. Евгением Абдуллаевым я подписываю критические и научные статьи. Все собранные здесь статьи под этим моим настоящим именем и выходили. Сухбатом Афлатуни, стихи и прозу. Я не знаю, под каким именем издатели решат издать этот сборник, у них свои маркетинговые соображения. Прошлая книга критики вышла сразу с двумя именами на обложке. Для меня это, в общем-то, безразлично. Главное, чтобы книга произошла. На этом прерываю вступительную речь, отключаю микрофон и ухожу обратно в зал, чтобы дать возможность говорить самой книге. Я б в писатели пошел. Последние 2-3 года у нас расцвели литературные курсы. Очные в аудиториях, дистанционные в формате онлайн, в столице и других больших городах. При книжных издательствах, при журналах, при литературных союзах и объединениях, авторские, созданные известными прозаиками. Питерская литературная мастерская Андрея Аствацатурова и Дмитрия Орехова, московский Creative Writing School Майи Кучерской и хороший текст Марии Голованивской. При питерской «Астреле» и при журнале «Русский пионер». На первый взгляд, еще один парадокс нынешнего литпроцесса. Кризис, сбережения подтаивают, и ясно, что на писательстве не заработаешь, не та профессия. Доходы минимальны, конкуренция огромна, аудитория сужается. И тем не менее. Дело даже не в том, что интерес к литературе растет, а он растет. Еще стремительнее растет индустрия пожизненного обучения, lifelong learning. Все больше людей после 30 желают получить вторую, а то и третью специальность, и не обязательно напрямую связанную с заработком. Писательство почему бы нет? Если главной литературной приметой 2000-х стали ярмарки и фестивали, то у 2010-х писательские курсы. В нулевые, правда, тоже были попытки наладить систему литобразования, например, ежегодный Липкинский форум молодых писателей, но это было для более-менее сформировавшихся или хотя бы наметившихся авторов. Вакансий для новичков почти не было. Впрочем, что-то и в этом отношении начиналось. Скажу о том кейсе, который мне известен лучше. В 1998-м алма-атинский литератор Ольга Маркова создала фонд «Мусагет» и стала организовывать литературные семинары и мастер-классы, Вначале местными алматинскими силами, затем с приглашением лекторов из Москвы, Киева, Ташкента. Семинары и классы были некоммерческими, помогали фонды, и в чем-то походили на липкинские. Когда в 2008 году безвременно ушла Ольга Маркова, подросшие выпускники мусагетовских мастер-классов сами решили попробовать себя в роли преподавателей. В конце 2009-го прозаик Михаил Земсков создает в Алма-Ате открытую литературную школу «Олша» уже на коммерческих основаниях. Отчасти за счет меценатской помощи. Преподают Юрий Серебрянский, Илья Одегов, Павел Банников, Лиля Калаус. Имена читателю толстых журналов хорошо известные. Иногда приглашенные мастера Леонид Бахнов, Наталья Иванова, Андрей Усачев. Первые платные школы в Литобществе встретили настороженно, отчасти из-за опасения, что это будет еще один рассадник графоманов, отчасти из-за откровенно ярмарочно-зазывального тона, который взяла одна из них. «Мы откроем вам секреты мастеров. Мы научим вас писать книги, которые сделают вас знаменитыми. Элитные курсы романистики». Из первых рук квинтэссенцию всей сокровенной информации о литературе дают наши мастера и так далее. Выпускникам сразу писательские билеты вручают. Отучился и ты писатель, получай билет. Еще обещают, что всех после окончания будут опекать литагенты, продвигать, выдвигать и номинировать. Вопрос, если отвлечься от всех этих нью-васюков, не такой уж простой и для литературного дела довольно болезненный. О соотношении в нем презренного металла и служения муз. Тут действует своего рода молчаливое соглашение, конвенция вкуса. Есть некая стилистическая грань в рекламе и саморекламе, переступать которую не полезно. Нельзя, писал еще Пушкин, заманивать подписчиков и покупателей пышными обещаниями и газетными объявлениями, писанными слогом афиш собачьей комедии. И людей, желающих попробовать себя в писательстве, добавлю, тоже заманивать этим нельзя, не полезно. Писатели на курсах не рождаются, как бы великолепна ни была методика и какой бы звездный состав мастеров на них не преподавал. Курсы могут помочь где-то сориентировать, что-то скорректировать, расширить знания, дать какие-то навыки, развить читательский опыт, без которого невозможен опыт писательский. На вменяемых курсах это хорошо понимают. Скажем, на сайте курсов русского пионера обещают сдержанно по минимуму. Как из отдельных слов рождаются предложения, а из предложений рассказы, эссе и повести, до сих пор не знает никто. Если бы можно было раз и навсегда узнать, как написать литературное произведение, которое прочитают и оценят, то литература перестала бы существовать. Но нам, людям, владеющим русским языком, под силу научиться отличать удачное сравнение от неуместного, настоящего героя от шаблонного персонажа, яркие детали от простой избыточности текста. Чуть более оптимистично, но тоже без пышных обещаний, информация на сайте Creative Writing School Майи Кучерской. Мы не обещаем превратить вас в Львов Толстых и Михаилов Булгаковых, но мы точно знаем, после занятий в мастерских вы будете писать лучше, чем прежде. И в таком разрезе смысл существования курсов и школ вопросов не вызывает и выглядит достаточно полезным. Повышает градус литературной жизни, закрывает лакуну в писательском образовании, наконец, служит еще одним каналом обратной связи между писателем и читателем, каналом более структурированным, чем гуляй-поле социальных сетей, где можно и получить виноградной кистью по морде, по Булгакову. Вот и среди знакомых коллег-прозаиков за последние годы почти все успели где-нибудь попреподавать и помастер-классить, в том числе и сам. Последний год с небольшим подвязаюсь на одних онлайн-курсах, не называю, чтобы не выглядело рекламой, и этим опытом доволен. Так что даже могу поделиться некоторыми инсайдерскими наблюдениями. Прежде всего о тех, кто идет на эти курсы. Как правило, люди в писательском деле едва начинающие. Было несколько случаев, когда приходили и вполне состоявшиеся авторы из поэзии, журналистики попробовать себя в прозе. Вообще цели у участников разные. Серьезное желание стать писателями, сделать это профессией, обычно где-то у трети. Остальные хотят сохранить писательство для себя на уровне хобби, но делать это более профессионально, либо улучшить свои стилистические навыки. Возраст в основном от 30 до 40, оптимальный для писания прозы, когда уже набран определенный социальный и психологический опыт, на который можно опираться. К тому же сегодня это, пожалуй, последнее поколение, чье детство пришлось на времена советского литературоцентризма и которое имеет достаточно высокое мнение о литературе и писательском труде. Главным образом женщины. Количество слушателей мужчин в каждой группе не более пятой части. Это вполне отражает общий тренд в современной российской прозе, у которой, как можно заметить, все более женское лицо. По территориальному признаку Москва и Подмосковье, реже Питер. Много, иногда до половины группы, живущих постоянно или временно за рубежом. Для них это, возможно, еще и способ сохранения связи с русским языком. Багаж знаний о литературе, с которым приходят на курсы, очень разный. Большинство читало и продолжает перечитывать классику. Встречаются довольно активные читатели современной западной прозы. Современную русскую прозу читают в основном в объеме 3-4 топовых имен. Существование толстых журналов для многих оказывается неожиданной новостью. Уровень таланта тоже, естественно, разный. Вообще здесь имеет смысл говорить о двух талантах. О таланте, собственно, литературном, и о таланте учиться, усваивать и применять новое для себя знание. Часто более литературно одаренные студенты, блеснув в начале курса, так и замирали на этом первом проблеске, а наделенные вторым талантом середнячки делали неожиданный рывок. Последний вопрос. Что происходит с теми, кто окончил? Собственно, ничего. На серьезных курсах никаких бутафорских писательских удостоверений не раздается, только сертификаты об окончании. И никакие элитагенты никого не начинают опылять. Некоторые снова возвращаются на курсы, сочтя, что им еще нужно поучиться или просто чтобы продлить удовольствие от самого процесса учебы. Некоторые оставляют писательство, почувствовав, что это не для них. Некоторые, напротив, совершают окончательный выбор в пользу этой своеобразной, рискованной и уж точно не хлебной профессии. Нет, не думаю, что большинство завтрашних прозаиков выйдет из литературных курсов. Есть еще Литинститут, есть университетские филфаки, есть, наконец, ресурс X, когда прозаик возникает из ниоткуда, безо всякого литературного или хотя бы окололитературного образования, самосадом и самотеком. Но что-то нынешние писательские курсы и школы, думаю, изменят. Что-то в пейзаже нашего литературного завтра, если оно, конечно, наступит. О последнем моменте собираюсь написать отдельный следующий барометровский очерк. Уже и название ему придумал. «Как убить литературу». «Дружба народов», 2017 год, номер 8. На повороте заплакал трамвай. Последние 10 лет в нашей словесности произошла небольшая компактная революция. Вокзалы и телеграф никто не занимал, на решетке не лез и знаменами не размахивал. Все случилось тише и симпатичнее. Речь о литературе для детей и подростков. В середине нулевых, когда я писал рецензию на книги, вышедшие в детском проекте Людмилы Улицкой, ситуация еще напоминала пустыню. Только что-то появлялось, несколько серьезных авторов, пробовавших, скорее в порядке личного эксперимента, написать что-то для детей. Улицкая, Вишневецкая, Акунин. Несколько спорадических обзоров в толстожурнальной периодике. Марголис, Лебедушкина, Богославская. Сегодня детская литература на гребне волны. Она вполне солидно представлена в премиальном сегменте. «Заветная мечта» 2006-2009, «Книгу Ру» с 2010, номинация «Детство, отрочество, юность» Ясной Поляны с 2012, «Президентская премия» с 2014. Ведущие толстые журналы регулярно публикуют обзоры детских книг, выпускают детские номера. Выходят и специализированные журналы. «Бумажная библиотека в школе», электронный переплет. По проблемам детской литературы проходят конференции, круглые столы, обсуждения, солидные стеллажи с книжками от для самых маленьких до почти больших в книжных магазинах. Все как у взрослых, даже еще серьезнее. В продвижении детлита сошлись интересы политических элит и книжного бизнеса. Для политиков все, что идет по графе «забота о нашем будущем», приносит изрядный символический капитал. Для издателей и книготорговцев капитал вполне осязаемый. Детские книги, в отличие, увы, от взрослых, все еще считаются хорошим подарком, их покупают. Как и после любой революции, не все идет гладко. Одно дело завоевать, вернуть себе место под литературным солнцем. Другое — утвердиться на нем, обжиться и обустроиться. Сложнее с литературой для подростков. Восстановление и обустройство здесь идет гораздо труднее. Об этом говорят сами детские писатели. На это жалуются критики. Недавно беседовал с людьми из издательского совета РПЦ. Те же проблемы. Современные тексты на христианскую тематику для малышей и младших школьников есть, для подростков остро не хватает. Причины разные. Отчасти коммерческие. Подростковая книга — это уже не гибрид книги и игрушки. Она менее подарочна и потому менее покупаема. Чтение подростка гораздо труднее направлять и контролировать. В отличие от ранней детской книжки, подростковая имеет меньше шансов быть прочитанной. Она не читается вслух на ночь родителями, по ней не учат читать. Есть, конечно, школьная программа с ее набором обязательных произведений, но набор этот сегодня целиком ориентирован на классику, что разительно отличает его от позднесоветской школьной программы и списка для внеклассного чтения, куда входили, наряду с классикой, и прозы еще живших и здравствовавших современников — Катаева, Полевого, Баруздина, Алексина. Современная русская литература для подростков не подкреплена не только школьным ресурсом, она, что еще важнее, не подкреплена зрелищно, прежде всего кинематографом. Взрослая литература еще как-то может существовать без выхода на экран, но для подростка, не имеющего достаточного опыта чтения и ориентации среди книг, экранизация — один из главных навигаторов. Опять же, в 1970-е и 1980-е, а с чем еще сравнивать, почти все значимые подростковые тексты достаточно оперативно экранизировались, после чего возникала новая волна читательского внимания. Хорошо помню, как после выхода «Приключений электроника» все буквально начали рвать друг у друга из рук книжку «Электроник. Мальчик из чемода». Которую до того никто из моих тогдашних, довольно начитанных сверстников, не читал. Другой пример более свежий. Можно только догадываться, сколько миллионов читателей добавила романной серии Роулинг ее экранизация с бессменным Гарри Поттером Дэниелом Рэдклиффом. Много ли книг современных российских авторов, пишущих для подростков, сегодня попадают на пленку? Могут возразить, что и имен уровня Роулинг у нас нет. Возможно, уровень литературы для подростков, насколько могу судить по спорадическим пролистываниям и прочитываниям, оставляет желать лучшего. Как заметил Сергей Костырко, вспоминая о своей работе в экспертном совете «Заветные мечты», многие тексты казались интересными, но только при беглом прочтении. Чуть замедляешь чтение, и текст хочется все время править. Талантливые авторы есть, заметные желания издателей издавать и продвигать авторские серии, но крупных узнаваемых имен фактически нет. Взрослый читатель без них обходиться еще может. Во взрослой литературе смена имен всегда происходит быстрее, мода на одно сменяется модой на другое. Подростковая литература более консервативна. У подростка, повторюсь, еще нет того читательского опыта, каким располагает взрослый, той свободы в ориентации среди книжных новинок. Здесь авторское имя — главное средство навигации. Не говорю уже о том лично доверительном отношении, которое устанавливается в этом возрасте к любимому автору. Здесь, пожалуй, не удержусь и помяну своего подросткового автора, которого читал одну книгу за другой, где-то между 8 и 11 годами. То есть любил и читал я тогда многих. И Волкова с его «Эллиадой», и Брэдбери. Но сейчас, обдумывая эту заметку, вспомнил именно Юрия Яковлева. Всплыла даже одна фраза из его повести «Самая трудная роль». «На повороте заплакал трамвай». Сегодня Яковлев несколько подзабыт, возможно, заслуженно, не знаю. Человек, судя по воспоминаниям, был временами не слишком приятный, конъюнктурно-ортодоксальный. Но Юрий Яковлев был именем, одним из немногих крупных имен в позднесоветской подростковой литературе. Вспомнил его не для того, чтобы противопоставить нынешним авторам, а чтобы разобраться, из чего было сделано это имя. Прежде всего, качество прозы. Сейчас, чтобы проверить точность трамвайной цитаты, загуглил ее и неожиданно для себя начал перечитывать всю повесть. Во дворе Инга задержалась. Две старушки выбивали половичок. Они делали это слаженно и забавно, словно играли в забытую игру своего детства. Половичок взлетал вверх, падал вниз и оглушительно хлопал, выпуская облачко пыли. Потом через двор прошел усталый грязный человек. От него пахло зверьем, словно он ночевал в медвежьей берлоге. Инга пошла за ним. Он оглянулся, потер ладонью заросшую щетиной щеку, и девочка заметила, что один глаз у него стеклянный. Ей стало не по себе, и она вернулась, чтобы посмотреть на играющих старушек. Но они уже ушли со своим половичком. Такую прозу не хочется все время править. Яковлев не был блестящим стилистом, но подростковому писателю стилистический эквилибризм даже противопоказан. Чувство словесной ткани у него, безусловно, было. Прибавим к этому наблюдательность и умение говорить с подростком о том, что его подростка отличает от малыша. Первое столкновение с любовью и смертью. У Яковлева об этом столкновении лучшие его страницы. И еще о слабости. Его герои — слабаки, которым приходится быть сильными. И это тоже важный, маркирующий для подростковой прозы момент. Подросток бессознательно ищет в книгах ответ на вопрос, как быть сильным. Именно это и задержалось в памяти, вместе с заплакавшим трамваем, от рассказов и повестей Яковлева. А не пионерские ритуалы, иностранные шпионы и прочая идеологическая бутафория. Итак, первое. Качество прозы вполне сопоставимое со взрослой, но заточенность именно на подростка. Второе, важное для автора, пишущего для этой аудитории свойство — продуктивность. Я, если не изменяет память, прочел 4 книги Яковлева, а у него их вышло, прозы, с начала 60-х до начала 90-х, около 40. Дефицитом не были, но в книжных не залеживались. Добавим к этому фактор «ша». Включение в школьную программу и многочисленные экранизации. 3 веселые смены, мы смерти смотрели в лицо, не говоря о мультидилогии про Умку. При некотором упрощении ингредиенты литературного имени названы. Качество прозы, авторская продуктивность, покупательная доступность, умеренная цена, достаточный тираж, экранизированность, включенность в образовательный процесс. И как это ни банально звучит, любовь к своему ремеслу, ремеслу детского писателя, понимание его важности. Об этом тоже точные слова у Яковлева. Есть писатели, которые стесняются называться детскими. Я детский писатель и горжусь этим званием. Я не очень-то люблю таких людей, которых невозможно представить себя детьми. Мне кажется, что в настоящем человеке до последних его дней сохраняется драгоценный запас детства.